Значит, в принципе, мы говорим о конфликте авторитетов. Вначале все было ясно, ученики принимали авторитеты Иисуса Христа, Божий авторитет выраженный в Священном Писании. Откройте, пожалуйста, очень интересное место, которое говорит об этом. Мы его еще коснемся, может быть, сегодня после обеда. Первое Иоанна, первое послание Иоанна. Первые два стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Заметьте, какое большое значение Иоанн уделяет объективности факта веры. То есть он говорит, мы слышали, мы видели своими очами, мы рассматривали и мы осязали. То есть он говорит о том, что объект нашей веры вполне объективный исторический факт. И дальше он говорит, что этот исторический факт, он стал источником жизни, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь. То есть теория Барта, который говорит, в принципе, важна жизнь, которую Христос дает, а не объективный факт, был ли он там. Эта теория не находит свое подтверждение, но, во всяком случае, данное место Священного Писания ее опровергает, потому что оно говорит о конкретном факте. Вот. К сожалению, здесь есть много разных, самых разных теорий, с которыми вам придется, наверное, когда-то столкнуться. Если не придется, то слава Богу. Но существуют разные попытки интерпретировать Писание, в которых каким-то образом примиряется Писание с той или иной формой научных претензий. Самое главное, что нужно знать, самое главное, нужно помнить, кто является главной точкой авторитета. Так вот, в процессе этого развития появились еще две совершенно отличающиеся идеи, в котором авторитет тоже играет существенную роль. Первое – это мистицизм или субъективное переживание выше Бога. Ее основные формы – это разные восточные религии. Вот все то, о чем мы говорили сегодня, касается в основном западного мира. Восточные религии, они менее рациональны и более мистичны. Сегодня, кстати, в западном мире, я имею в виду на Западе, существует, не такое массовое, достаточно заметное движение, которое возвращается назад к мистическим религиозным формам. Например, движение New Age, о котором вы, наверное, наслышаны, оно уже эволюционировало, мутировало немножко в других формах, оно сейчас. Но его суть в следующем. Люди просто устали от модернизма, от всего того, что все наука объяснила, все наука там решила, все. Им хочется чего-то такого таинственного, чего-то такого, запредельного. Вот откуда много фильмов всяких разных. Вот это та же самая идея, где снимаются разные фильмы. Кстати, я очень мало их смотрю. Я слышу только так, то там какие-то вещи рассказывают люди. Думаю, что телевидение и кино – два самых таких сильных инструмента, которые извращают точку мировоззренческую позицию людей. В огромной степени. Поэтому принципиально не смотрю телевизор. Он у меня есть. Я могу его включить. Но я делаю это очень редко. И особенно эти фильмы. Потому что они построены с определенной мировоззренческой позиции, в котором там всякие разные матрицы и прочие дела, когда они просто пытаются разбить идею объективной истины. Так вот, движение к восточным религиям не только в форме New Age, но и в форме разного рода православия. В Америке можно наблюдать, как греческая православная церковь, русская православная церковь, причем там две, одна больше, одна недавно приняла московскую патриархию как свою главу, да, а другая часть отделилась, не захотела принимать. Их немного, сравнительно немного, но за последнее время вот движение туда и в католицизм тоже, ну, достаточно заметное. Причина этого в следующем, в том, что люди хотят чего-то таинственного, чего-то великого, чего-то гигантского. Человек заходит в храм, и он просто хочет утонуть во всем этом, во всей безграничности образов, куполов там, и так далее. Все, что у человека есть. То есть это совершенно другой тип. Они говорят, мне не нужны доказательства. Я хочу просто душой соединиться с Богом. И через таинство церкви я могу погрузиться в это. Через созерцание образов я соединюсь душой. Ну, все это, понимаете, об этом бесполезно спорить, потому что ты спросишь, а как ты соединишься с душой? Это твоя душа как? Она чем-то соединена или как? Вот, и он тебе просто совершенно, ну, даже не будет объяснять, потому что это то, что он переживает. Заметьте, как восточные религии очень близки к постмодернизму. Они просто говорят, что это мое личное переживание. И главное здесь ощущение чего-то великого. Они вообще даже и... Когда они говорят, когда мы с православными говорим о безошибочности Священного Писания, то они имеют в виду совершенно другое. Они вам будут говорить о духе Писания, об идее Писания, но не о словах Писания. То есть они совершенно по-другому смотрят на это дело. Кроме восточных религий православных, есть еще одно мощное движение, которое играет чрезвычайно важную, большую роль в современном протестантизме. Это харизматическое движение. Да, слушаю. Тебя Владлен зовут? Из Саратова. Okay. Да. Это западный вариант восточной религии. То есть это восточные идеи, которые преломляются в западном мире. Ну или возьмите Хари Кришна. Вот эти все кришнаиты, которые, я не знаю, до сих пор ходят у вас по улицам. Да, это чисто восточные идеи. И они были, в принципе, ну в последнее время они просто сильнее и сильнее развиваются. Итак, третий пункт, подпункт «Си» в скобочках здесь. Это харизматическая практика. Как я уже сказал, она захватила евангельское сообщество сегодня в большой форме. Есть разные харизматы, есть харизматы, которые придерживаются более ортодоксальных позиций, есть харизматы, я имею в виду теологические, есть харизматы, которые более либеральных позиций придерживаются, но их объединяет всех следующее. Важно не текст Писания, а важно ощущение движения Духа. Они используют текст Писания просто для... как стартовая площадка для того, чтобы погрузиться в движение Духа. И сегодня очень популярны эти вещи, особенно посмотрите, если Южную Америку, посмотрите на Африку, на Азию, ну и, конечно же, в западном мире их достаточно много, хотя вот эти последние скандалы большие, которые были, там с разными деятелями, они несколько поубавили их видимость. Но они все равно много, их все равно много, мега-церкви, они огромные деньги собирают, они явно живут, подчеркивая свой особый стиль на очень дорогих машинах ездят у них. Дома, которые много миллионов долларов стоят, и они подчеркивают, что это нормально, они дети царя. Там, конечно, много злоупотреблений. Все это, весь этот, вся эта империя выстроена на 20-долларовых пожертвованиях бедных людей. То есть это миллионы людей, которые ожидают исцеления, они без конца им шлют, без конца шлют, 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 и таким образом, ну это просто злоупотребление верой людей, которые бедные, больные, вот, то есть основная масса источников доходов для этих людей, это вот с этих вот с людей, которые, ну, в принципе, достойны сожаления, и мы должны им помочь еще. Вот, но они собирают огромные деньги. Опять-таки, я привел здесь не потому, что это не потому, чтобы вам здесь дать раскладку современное положение харизматической практики, а то, что это тоже та же категория. Для них истина не так важна, как движение духа. Есть много, я могу приводить много примеров, как они толкуют, они просто берут обычно ветхозаветные тексты, вкладывают туда какой-то свой собственный смысл и говорит, что это аллегорически, образно, дух открывает, дух ведет, и мы должны это вот так воспринимать и так далее. Основная суть этого движения – это перенесение авторитета с Библии на чувства, прежде всего. Это самоугождение. То есть главный двигатель – это получить богатство, здоровье, хорошее ощущение. Это субъективизм. Колоссянам 2 глава 18 стих. Очень важный текст в этом отношении. 2 глава 18 стих. Здесь написано: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Заметьте, здесь ясно сказано, что то, о чем они говорят, они не видели. Это все безрассудное надмение ума, плотского ума. То есть это субъективизм, который абсолютно никак не доказуем. Он просто говорит: Бог открыл. Он просто говорит: Дух сказал. Он просто говорит: Дух повел. Когда ты спрашиваешь, а как ты различаешь, что это Дух? Он говорит: ну, ты что, не знаешь действия Духа? Да растить надо. Ты просто еще младенец. Ты должен знать голос Божий. Ну, то есть эти вещи, которые совершенно субъективны. И последняя, сейчас, секунду, последняя гордыня, 19 стих, смотрите: «И не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». То есть речь здесь идет о том, что эти люди, они противопоставляют себя тому, что делает Бог. Да, пожалуйста, вопрос. Нет, самовольным смиренномудрием ты можешь перевести это проще — видимостью смирения. То есть они пытаются смиряться, как бы смиряться в тех вещах, в которых смирение в действительности добавляет им очков значимости, да. Хорошо. И последнее — прагматизм или психология выше Бога. Очень популярны сегодня разные теории. В некоторых из них больше прагматизма, в некоторых меньше прагматизма. Здесь тоже своя история. Был такой проповедник где-то в 30-х годах, его звали Фоздик, его фамилия была Фоздик. И он предложил вот эту потребительскую теорию христианства. То есть он говорил, что нам нужно рассматривать человека как потребителя. Вот, и поэтому точно так же, как мы рекламируем Кока-Колу или рекламируем компьютер, вот точно так нам нужно рекламировать христианство, исходя из предпочтений, особенностей людей, которые являются потребителями. Вот. И принципе, он был, Фоздик, он был, ну, так скажем, вдохновителем таких людей, как Роберт Шулер. Слышали вы, наверное, да? Шулер, его же давно показывали здесь когда-то, помните, еще во время Горбачева. Или многие еще не жили во время Горбачева. Кто здесь? Или еще были маленькими, чтобы смотреть телевизор. Под стол пешком ходили. Но «Час силы», помните? «Hour of Power». Не помните, да? Ну, передача была по телевизору. Роберт Шулер, у них был хрустальный храм. Он изобретатель идеи позитивного мышления. Он очень много говорил о том, что вообще нужно исключить всякое упоминание о грехе, нужно сделать вообще комфортным христианство, чтобы люди могли, просто приходя к нему в церковь, они слышали вдохновляющие речи. Вот. У него большая была церковь, и он позитивно мыслил до тех пор, пока не обанкротился. Вот, эту церковь забрали, продали католической церкви, по-моему. Это церковь в Лос-Анджелесе, и мы, когда я там учился в Лос-Анджелесе, она, правда, далеко на другом конце Лос-Анджелеса, там, наверное, миль 50 ехать туда. Вот, ну, она была таким, ну, как парком, как музеем, туда просто можно прийти, походить, там статуя Иова, там статуя Марии Магдалины, там ученики. Ну, это был просто такой очень красивый парк. Сам храм был такой из стекла весь. Это просто там мощный орган. Там всегда рождественские представления были с летающими ангелами, с живыми зверями, там тигры, верблюды. Естественно, они нанимали дрессировщиков, там спецэффекты разные. То есть все это так сверкало. Вот. Но, видно, не хватило силы позитивного мышления, что они задолжали 48 миллионов долларов. И, в общем, их вынуждены были продать с молотка. Очень интересный факт случился там. Примерно, наверное, лет 5-6 тому назад, наверное. Может быть, 8, время быстро летит, не помню сейчас точно. Незадолго до банкротства Шулер, старший Шулер, он, это ничего общего, это фамилия такая, он уволил с поста, он уже старый очень человек, вот, и он уволил с поста старшего пастора своего сына. То есть Роберт Шулер, старший Шулер, он продолжает оставаться, ну как, председателем совета директоров всей этой корпорации, там зарегистрирована корпорация. Ну, это просто государственная регистрация этого всего дела. Вот, и кто-то там принимает решение, и он также остается главным, кто принимает решение, и он уволил своего сына. Причина официальная. В его проповеди слишком много ссылок на Библию. То есть, эта вся конструкция, она настолько была построена на идеях пропаганды хорошей жизни, позитивного мышления. Ну, естественно, как и все человеческое, оно просто разрушилось. Но у него, его влияние, оно, он оказал влияние на других людей, на многих людей. И два наиболее ярких, известных в России человека, которые были под его влиянием, это Билл Хайблс и Рик Уоррен. Вот. Конечно же, они намного более ортодоксальны, чем Шулер. То есть они, ну, я был в церкви Рика Уоррена, у меня друзья там, члены церкви, этой церкви. Это верующие люди, вот, это служители. А? Нет, он, этот, Билл Хайблс в пригороде Чикаго, Willow Creek, вот, а Рик Уоррен, он на южной стороне Лос-Анджелеса, недалеко от Шулера, кстати. Седлбак, такой райончик есть. Вот. И То есть здесь нельзя сказать так вот, Шулер такой-сякой, он там все позитивное мышление, Эрик Уоррен вместе с ним, и все вы такие отступники. Здесь нам нужно быть очень осторожным, потому что Эрик Уоррен, он баптист, и он действительно проповедует Евангелие, исповедует Евангелие, проповедует Евангелие, но в его подходе к проповеди очень большую роль играют прагматические элементы. То есть он испытал, он где-то был под влиянием этой системы. Билл Хайблс немножечко дальше, мне кажется, чуть дальше, чем Рик Уоррен в этом отношении. Вот. Кстати, 2 года тому назад церковь Билл Хайблс или Willow Creek Church, вот, они сделали оценку 30-летнего служения своего, и они пришли к выводу, что все программы вот этого психологического, прагматического подхода оказываются неэффективны. Они их продвигали годами там в разные... Они пришли к выводу, что причина, почему у них было много людей не в программах, другая причина. Вот. То есть это... Ну, процесс, который неизбежно будет приходить. Суть их в следующем. Как я уже сказал, что мы можем взять и позаботиться о человеческих инструментах, которыми мы можем привлечь людей. Ну, например. Например, в книге «Целеустремленная церковь» написаны такие вещи. Если вы построили церковь и не построили достаточно парковочных мест, то вы обречены на неудачу. Просто люди не приедут к вам, потому что им негде машину поставить. Или вы построили церковь, и у вас слабая система кондиционирования воздуха, то, ну, придут к вам люди, которые, может быть, очень посвященные, они и будут сидеть в этом душном помещении. А средний человек, он придет, он вспотеет один раз и больше не захочет к вам приходить. Идею, понимаете, да? Конечно же, нам это совершенно странно, потому что мы были в церкви, в которой мы стоя стояли, набившись как селедки, сотни человек в маленькой хате при совете церквей. Мы стояли по 2,5 часа, 2-2,5 часа, в которых там качество проповеди, ну какое там качество проповеди, когда те, кто более-менее мог проповедовать, в тюрьме сидели. И там какие-нибудь дедушки, которые, ну, с трудом там мысль держали. Ну, мы были в церкви. И, конечно, нам сегодня странно сказать, ну как это так, человеку жарко, и он в церковь не придет. Но современное комфортное общество, общество, привыкшее к комфорту, для них это, если, а что это я там пойду и буду сидеть там, там жарко просто. То есть, заметьте, это тонкие вещи, в принципе, совсем неплохо, если у вас есть возможность сделать хорошую систему кондиционирования. Это хорошо, конечно. Вопрос только вот в чем. Что вы думаете будет основным инструментом, который должен привлечь человека к тому, чтобы он был в церкви? Если парковка и система кондиционирования, то тогда очень жаль. Это не духовные инструменты, которые ничего не смогут дать этой душе. Если же вы будете верить, что Слово Божие и неповрежденно проповедуемое Евангелие, вот тогда этот человек, даже если ему негде запарковать машину, он поставит ее где-то очень далеко и пешком придет, и он будет слушать. То есть здесь нужно очень осторожно. Из этих книг можно чему-то научиться. Но опять-таки мы говорим о книге Рика Уоррена и некоторых книгах Билла Хайблса. Можно чему-то научиться, но помнить, что там ослаблен богоцентризм. Там ослаблена эта ясность. Я когда-то слушал на CNN интервью, брали у Джона МакАртура, и еще у одного лидера, я не буду его называть имя, один лидер, который известный, кстати, его книги даже на русском языке есть. Вот. и брали интервью по поводу какого-то события, какое-то трагическое событие, не помню, то ли 11 сентября, 9-11, то ли какое-то другое событие. И вот Лэри Кинг был такой известный комментатор, он любил приглашать МакАртура. Вот. И когда задается вопрос, у МакАртура ясные конкретные ответы. Писание говорит вот так, значит, мы оцениваем это явление так. Вот. И у другого человека спрашивают, и он, ну да, понимаете, ну вообще, ну как-то ему хочется вроде бы не потерять христианскую позицию, но и не представить ее конкретно, потому что тогда он будет выглядеть в глазах этих людей, ну, странным человеком. Заметьте, та же самая идея, быть принятым и признанным. Вот. Ну, опять-таки, если посмотреть на то, кого приглашают, когда хотят услышать ясную позицию евангелистов, то приглашают или МакАртура, или Ал Моллера, вот там на телевидении. Потому что они ясно понимают, что эти люди действительно скажут позицию этого лагеря. А другие они будут... Так вот, Джоэл Остин, о котором я уже вспоминал, это человек, который пошел еще дальше в прагматизме. И у него, как я уже сказал, огромная церковь в Хьюстоне, там 40 тысяч человек, по-моему, собирается на стадионе каждое воскресенье. И, ну, это естественно, что, ну, привлекает людей. Но он еще сильнее минимизирует упоминание о грехе. Все то, что как-то может поставить человека в неудобное положение. То есть он проповедует христианство, я думаю, очень хорошо выражено это в его названии «Your best life now», то есть «Твоя наилучшая жизнь сейчас». Писание говорит нам «Our best life then», то есть «Тогда наша лучшая жизнь будет в небесах». Вот, но эту идею немножечко переделали. Кроме того, психология очень распространена сейчас, и смысл ее тот же самый. Заметьте, разницу между библейским консультированием и психологией, разница следующая. Библейское консультирование исходит из предпосылки, что все беды человека исходят из его внутреннего конфликта с истиной. То есть он где-то против Бога идет, где-то он внутри свою жизнь неправильно сориентировал с Божьим, так скажем, планом. И поэтому, для того, чтобы человек жил хорошо, для этого ему нужно отвергнуть себя, смириться перед Богом, погрузиться в истину Его Слова, и тогда всякий, кто душу потеряет душу свою ради Христа, обретет ее. Психология исходит из другой позиции. Психология исходит из цели помочь человеку чувствовать себя хорошо сейчас. Христианская психология то же самое. Они исходят из той же самой цели. Они только христианскими методами это делают. Но тот же самый вопрос, вопрос авторитета. Или авторитет в Писании, или же авторитет в каких-то современных методах, средствах, разработках и так далее. Я подробно об этом не говорю по простой причине. Я не знаю, будет ли у вас преподавать Тимур Расулов или кто-либо из здесь кафедры душопопечения, которая есть здесь. Или, может быть, вы когда-то возьмете класс вообще по программе душопопечения, которая там подробно раскрывает всю беду, с чем связана психология и то, что там есть. Значит, заключение. Бог является единственным обладателем полного и точного знания реальности. Второе. Божья реальность объективна. Третье. Божья реальность познаваема человеком в позволенных Богом пределах. Четвертое. Божья реальность, истина, открывается сегодня только через Библию. Я очень извиняюсь, что я запаковал в эти несколько часов так много информации. Об этом, конечно же, стоит поговорить подробнее, вспомнить конкретные имена, посмотреть процессы более глубоко. Но я вам попытался нарисовать общую картину, вот так в несколько часов, общую картину того, где мы сейчас находимся. Наша следующая часть – Библия и экспозиционная проповедь, и мы к ней обратимся после обеда. А сейчас у нас есть немножко времени, буквально 15 минут, для того, чтобы попробовать ответить на ваши вопросы, которых здесь достаточно много. И так как некоторые вопросы были раньше поданы, я начну с конца. Вернее, вот со дна буду доставать. Окей, хорошо. Там на дне большие вопросы. Во всяком случае, бумага, на которых они написаны, такая солидная. Окей. Окей, в церкви проходят курсы Билла Гаттарда. Билл Гаттард есть такой человек, у которого, к несчастью, проблемы были недавно, может быть, слышали вы. Вот, он не женат, он... Ну, ладно, это жизнь там всех этих людей. Вот. В принципе, чем отличается Билл Гаттард? Он отличается большой дозой законничество. То есть какие-то вещи, которые вот, исходят от него, от его системы, от его программы. Я думаю, что если вы будете подходить селективно к этим вещам, вы можете многого полезного взять оттуда. Я не думаю, что это что-то такое, против чего нужно обязательно революцию совершить в церкви. Вам нужно какие-то вещи внимательно проследить, прослушать и отметить, и просто сказать, что вот это где-то здесь немножечко больше, чем Евангелие. Вот. Но многое там хорошее, много хороших вещей, которых вы... Он консервативен в своем подходе. То есть он не либеральный теолог, и он не прагматик, но он немножечко больше в законничестве создал свою такую уникальную систему, которая, к которой очень осторожно нужно относиться. И много таких систем есть. Даже несколько так безобидных, может быть. Может быть, слышали, есть такой черный проповедник, как его зовут? Он, по-моему, был здесь. Про семью он проповедует. Боди Баком. Боди Баком, да. Он был у нас в церкви, мы приглашали его. Хороший проповедник, хорошие идеи. Но он изобрел такую систему, в которой он говорит, что в церкви не должно быть детского служения, молодежного служения. Только все вместе. Всегда все вместе. И можно послушать его аргументацию. И, в общем, там есть рациональное зерно. Но... оно никак, ни в какой мере не должно стать. Мы должны услышать, взять рациональное зерно, но это не может быть обязательным правилом для всех, то, что он делает там. Но это отдельная тема по поводу детского. И молодежь предпочитает слушать проповеди Шевченко, Александра Шевченко. Как верно наставить? Верно наставить очень просто. Дело в том, что проповеди Шевченко, они содержат в себе очень много логики и здравого смысла. То есть, в отличие от многих-многих других, он логичен, у него есть common sense, как говорят по-английски, то есть, ну, способность логично рассуждать и представлять мысли. Но его проблема заключается в том, что он пятидесятник, и как все пятидесятники, они... строят, он не библеист. Библия для него только инструмент, при помощи которого он поддерживает свои идеи. Многие идеи более-менее здравые. Но так как он пятидесятник, он вам будет рассказывать о разного рода видениях, разного рода чудесах, разного рода идеи, которые... Я с ним встречался, может быть, кто-то слышал, он приглашал меня там быть... Он, ну, так скажем, он немножечко как бы мягко это сказать,
слукавил,
ввел в заблуждение. То есть он меня позвал, и он сказал мне, что у нас будет такой цивильный разговор на тему предопределения и свободной воли. И вы будете разговаривать с представителем армянской позиции из Белоруссии. Он назвал имя этого человека, это Сергей. Я перед тем, как дать согласие, я проверил, кто этот Сергей. Я посмотрел, что он достаточно воспитанный, очень сбалансированный человек. Я послушал его проповедь в интернете, посмотрел на его позицию. Думаю, ну почему бы не поговорить с таким человеком? Тем более, что мне обещают цивильный разговор о такой очень интересной теме. Это действительно тема очень серьезная, предопределение и свободная воля. Вот. И я сразу же ему написал, я ему предложил, я предлагаю формат такой, чтобы мы могли взять и проанализировать все места Писания, которые, кажется, говорят о свободной воле, и все места, которые, кажется, говорят о абсолютном Божьем предопределении, и потом посмотреть, каким образом их примеряли в истории, и как мы можем наиболее логично примирить их сегодня. То есть я послал им, это было примерно, наверное, в феврале, послал им письмо. Ничего нету, ничего нету, не отвечает, не отвечает, не отвечает. Потом я написал еще раз, и в конце концов в июне мне приходит письмо, и он пишет: так и так, Алексей Алексеевич, очень хорошо, мы очень рады, конечно, все готово, уже реклама идет везде, там все, все у нас идет как надо. Вот. Но, наверное, все-таки наиболее лучшим форматом мы думаем просто пройти по 5 пунктам кальвинизма. Вот я ему пишу ответ и говорю: ну, извините, тогда вы не того специалиста нашли, и вам, скорее всего, нужно найти другого человека. Я вам могу посоветовать людей, которые специалисты в кальвинизме, и они знают очень хорошо всю историю, они знают философское обоснование, они знают разные теории, которые с этим связаны. И я действительно знаю таких людей. Вот. Я ему написал, и опять: нету ничего. Вот. И потом, когда уже, ну вот за неделю, я уже звоню им, и они, в принципе, говорят: ну, вы знаете, мы все-таки вот подумали здесь, и, наверное, все-таки мы этот формат оставим. И прилетаю я туда и встречаюсь с ними вечером в субботу, а это назначено было на воскресенье вечер, и прошу их: давайте мы посмотрим, пройдемся по всей передаче, что это будет и какое... Вот. Ну и когда я увидел это, и я смотрю в этом плане, значит, там стоят вопросы, которые должны оценивать зрители. В принципе, по каждому пункту, как он это придумал, по каждому пункту он потом будет спрашивать у слушателей, зрителей, которые и там были в зале, и были, смотрели нас, осмотрело очень много. Первую неделю эту запись просмотрели 35 тысяч раз. То есть это, ну, для такого, для евангельских записей, это, конечно, все рекорды побило. То есть эта тема привлекала многих людей. Вот. И я смотрю, что там стоят вопросы после каждого. Я им говорю: а можно я познакомлюсь с формулировкой вопроса? Они там посовещались и говорят: ну, мы решили, что нет. Ну, я говорю: подождите, извините, а как же, если вы задаете вопрос, то вопрос должен отражать мою позицию или позицию моего оппонента. И тогда и оппонент должен согласовать, как он это видит, и я должен согласовать. Иначе о чем же ведется здесь опрос? Опрос тогда не о моей позиции, а о какой-то вами выдуманной позиции. Они мне не дали посмотреть этого. И поэтому, когда они стали потом задавать вопросы, я сразу же сказал людям, что, к сожалению, данная представленная позиция не представляет моих взглядов, поэтому вы голосуйте как хотите, а меня это не касается. Вот. Но самое тяжелое во всей этой истории проявилось в самой передаче, и те, кто смотрел, наверное, вы смотрели, это заметили, что, оказывается, Александр Шевченко совершенно был далек от того, чтобы честно играть роль модератора в этом, а он просто был главным обвинителем, причем очень агрессивно, очень так некрасиво местами. Вот. И этот бедный его профессор, доктор богословия, которого он пригласил, он, бедный, стоял и просто наблюдал за этим. Но периодически, когда Шевченко не было что сказать, он спрашивал у этого Сергея, что вы думаете. Вот. Но фактически, как я уже сказал, это было нечестно. Это было нечестно, и поэтому я думаю, что причина, почему многие люди его слушают, заключается в том, что люди недостаточно привиты внутри, чтобы понимать разницу, когда человек основывается на Писании, а когда он просто красивые вещи какие-то говорит сам. Вот, пожалуй, все, что об этом можно сказать. Еще один вопрос. Как поддерживать мир в сердце? Очень часто я увлекаюсь или же работой, или же служением, или проблемами и заботами. Мир в сердце сложно сохранить, он пропадает. Ведь мы не можем совсем только с Богом общаться. Как сохранять баланс? Очень важный вопрос. И завтра у нас здесь будет собрание. Вам давали расписание или нет? Вы видели, что в четверг там будет общая вся программа. Соберется все, кто там на втором уровне, преподаватели придут. И даже с женами кто-то мы приглашаем, что могут прийти. Если вдруг ваша жена здесь, и я буду проповедовать о том, как иметь мир в сердце. Так что, чтобы не повторяться, давайте мы подождем до завтра. У нас есть еще несколько минут, и, как я уже сказал, что мы будем с конца подходить к этой теме. Опять три вопроса. Можно жить в России и быть членом вашей церкви? Нельзя. Очень простая вещь, потому что для того, чтобы быть членом церкви, для этого нужно иметь общение с людьми и подотчетность пасторам. Пастор должен знать вас, вы должны знать его. И поэтому, друзья, я хочу вам сказать одну вещь. Многие, вот при всем положительном эффекте медиаслужения, есть некоторые негативные стороны. Негативные стороны вот в чем. Люди смотрят и видят то, как Бог подействовал там у нас и к чему привел Он. И они просто берут и пытаются это скопировать у себя. А чаще всего они не могут скопировать, и они ходят и ругают своих пасторов. Вот, посмотрите, как там. Вот там правильно, а здесь неправильно. Друзья, хочу сказать, не для этого существует наше служение. Совершенно не для этого. Самое главное в церкви не тот уровень организации и не тот уровень, ну, так скажем, материально-технического оснащения или музыкального служения. Самое главное в церкви – это искренность проповеди Евангелия и взаимоотношений друг с другом в церкви. И это должно быть главной ценностью, естественно, вас три человека или вас 30 человек. Если вы любите Христа, высоко ставите авторитет Священного Писания, то у вас будет вот эта атмосфера жизни, которая будет привлекать. Если у кого-то из вас когда-то будет материальная возможность, и вы сможете получить визу, вы можете приехать к нам, можете написать. Я вчера только встречался с человеком, который когда-то они были... Ну, у них была возможность, они приехали на неделю и посмотрели, как функционирует церковь. Я спрашиваю, вернее, не спрашиваю, он сам мне говорит. Он говорит, больше всего мне запомнились люди. То есть не организация, не форма, а вот дух людей. Вы такого здания, как у нас, не сможете иметь. Такой аппаратуры, как у нас, скорее всего, не сможете иметь. Но я вам хочу сказать, она и не нужна. Она не нужна. А вот люди у вас, может быть, могут быть еще лучше, чем у нас. Вот качество души, качество христианского характера. И, как я уже сказал, именно это производит впечатление и эффект. И нам нужно увидеть это наибольшей ценностью. Я абсолютно свободно отношусь к тому, что, как я уже сказал, мне приходилось быть в церкви, в которой мы как селедка были набиты. И я видел покаяние, изменявшиеся жизни и любовь друг к другу между братьями. Сегодня Бог дал нести служение вот в такой форме. И там есть какие-то плюсы, есть какие-то сложности. Я стараюсь знать всех членов церкви. Их становится все больше и больше. Знать по имени, знать лично, знать семьи, знать, чем они живут. Хотя у нас есть много пастырей, которые помогают, там, домашние группы и так далее. Но я вместе с нашими братьями, мы стараемся жить так, чтобы у нас не был потерян вот этот дух простоты, дух общности, в которой не пафосность важна, а сердце. Следующее. Как в проповеди подвести церковь к богоцентризму? Я знаю, что самое большое, что необходимо в этом, это ваше личное почтительное отношение к Богу. Вот проповедуя о Боге, о Евангелии, на любую другую тему, если вы сами будете трепетать перед Богом, это не сразу будет. Но постепенно люди поймут, этот говорит как власть имеющий. Даже если там есть другие проповедники, у них немножко другой подход, или, может быть, совсем другой подход. Я знаю, что Троица тайна, как бы вы объяснили триединство, триединство Бога. Ну, это действительно очень сложный концепт, и очень сложно сейчас в несколько минут об этом поговорить. Я немножко касаюсь этого вопроса в книге, вот, которая у вас есть сейчас, «Драгоценный Христос», и немножко касаюсь его в моей первой книге «Придите, поклонимся». Ее нет сейчас здесь. Мы ее хотим переиздать. Тот тираж, который был, он разошелся уже давно. И если когда-то попадется вам она, то можете... Плюс есть еще один очень интересный фактор, который вам может помочь. Если вы выйдете на веб-сайт slovo.org, то там есть... В левая, вторая с краю, слева кнопка, где написано «Архив проповедей». Вы можете пойти туда, и вам откроется страница iSlovo.org. Вот этот сайт специально разработан одним братом, волонтером, который сделал его так, чтобы он был максимально удобный для проповеди. И вы там можете найти темы, там список тем или облако тем. И найдите там Троицу или Триединство. Нажмите на нее, и вам выдаст все проповеди, которые по этой теме. И среди них вы найдете, ну, я часто или много раз уже касался этой темы в разных контекстах. Вы можете посмотреть. Хорошо, на этом мы сейчас остановимся.